Уважаемые наши слушатели, свой эфир продолжает круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Вот прежде чем начать нашу сегодняшнюю программу, в которой будет принимать участие войсковой священник 59-й Сиважской краснознаменной бригады Центрального военного округа, отец Георгий Шлей, я вот почему-то подумала о том, что вот наша программа называется «Беседы о вечном». Вот мы настолько как бы привыкли к этому названию «Беседы о вечном», что вот уже, может быть, порой и не совсем понимаем смысл сказанных слов. И все-таки это беседы о вечном, беседы о главном, о ценности человеческой жизни и, о понимании ее истинности. И поэтому в этой программе у нас всегда принимают участие именно священники. Спасибо. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот, снова рад быть в вашей студии. Вот, и, конечно же, то есть очень меня впечатляет название, да, нашей сегодняшней беседы. Это вот именно, что опять прикасаясь к вечности, мы говорим и о грехах, вот, о покаянии, и о том, как мы стремиться должны проводить эти великопостные дни. И, конечно же, для меня очень трогательно и воодушевляет то, что мы будем эту тему рассматривать на примере святых царственных страстотерпцев. То есть путем того, что вот мы будем рассматривать их не какие-то, так сказать, житийные примеры.
А назовем мы нашу сегодняшнюю беседу «Пост в царской семье».
Да,
да? Вот именно да, так.
Да.
И, может быть, даже упомянем царскую семью в целом, вспомнив и преподобную мученицу Елизавету Федоровну, и многих других приближенных людей.
Да, конечно, безусловно, это тот самый был такой пласт общества, когда вот если одним словом интеллигентность назвать, то мы, конечно, ничего не раскроем в этом, что это были высокообразованные люди. Вот, и действительно, путем своей жизни они вот показали, каким должен быть настоящий христианин, путем того, что вот они как постились, как молились, как вот они, собственно говоря, проводили свои повседневные, так сказать, тяготы житейские, вот, как вот, допустим, они отдыхали на юге. Я в свое время тоже имел честь побывать на Новом Афоне, это в Абхазии, и видеть, как они выкладывали так называемую дорогу грешников. То есть это путем того, что это, когда видишь такие артефакты, когда по камешку вот буквально все члены этой царской семьи проползая этот путь на коленочках, вот раз от раза там бывая, вот они выложили такую достаточно широкую тропу наверх вот Новоафонского монастыря. Вот, и, конечно же, то есть видишь, что с какой действительно христианской любовью это все сделано, и что вся семья, вот она жила, так скажем, единым порывом. Вот я сегодня буквально тоже, готовясь к передаче, читал книжку «Венценосная семья». Вот, и там тоже был описан такой случай, что путем того, что вот, может быть, каждый из членов семьи царственных особ и свое правило какое-то выполнял, но, тем не менее, они всегда совершали один такой вот общий такой акт. То есть это когда они после завтрака собирались и разбирали чтение сегодняшнего Евангелия. То есть сам царь Николай II открывал Евангелие, прочитывал, и, собственно говоря, там, может быть, это было как-то по очереди или еще, они потом занимались толкованием
вот этих священных текстов. Вот это было единое общее такое дело. Вот.
То есть это все равно вот такая совместная духовная работа.
Конечно, безусловно. То есть и уже из этого потом складывается, как вот, ну, буквально, так скажем, может быть, на примерах дочерей можно это проследить, что все они участвовали и в делах милосердия, вот, и, собственно говоря, великая княгиня Елизавета Федоровна там швейные мастерские, то есть для солдат организовывала после смерти своего супруга Сергея Александровича. То есть, большая работа, как бы вот она была взята на вооружение. Вот, ну и, собственно говоря, можно предположить, что и пост, собственно говоря, все держали неукоснительно. Как мы читаем про царевича Алексея, любимым его, так сказать, питанием, это
каша да черный хлеб.
Да, щи, каша и черный хлеб, да. То есть и буквально, так сказать, я так понимаю, что даже дочери донашивая друг за другом вот эти платья, вот, они тоже не стремились к каким-то вот этим изыскам в целом в семье царственной. Вот, они тоже, я думаю, что проводили вот такую, так сказать, вот очень сугубую такую молитвенную христианскую жизнь.
Знаете, то есть не шиковали.
Конечно, да. Вот, да. Вот именно в пику современности можно сказать, что действительно довольствовались малым. То есть и сам-то император тоже, мы знаем, что носил поношенный сюртук, то есть будучи, так сказать, в походах, вот он очень любил военное дело, вот мы знаем даже, что его сын был самым главным атаманом казаческим, казачьим атаманом, то есть получается в 14-летнем возрасте, вот это уже тоже о многом говорит, почетным казаком.
Я еще, батюшка, вот хотела уточнить, как бы, как продвигается ваша дипломная работа по царственным ученикам?
Я, собственно говоря, к ней готов всегда, вот, но в силу, так скажем, жизненных перипетий, тоже вот, как оно, да, в притче говорится, купих село, вот, сейчас вот надо заниматься строительством дома, вот, переездом туда. И две дочери, как говорится, тоже еще в таком достаточно юном возрасте, знаете, что 5 лет и
несколько месяцев.
Меньше 1 года, да, второй. То есть, конечно же, то есть такие вот житейские моменты, они, безусловно, тоже вылезают на первый план. Но как бы все в планах у меня живо, чтобы сдать эти экзамены.
А вы будете где сдавать? В каком заведении?
Так, я в семинарии в нашей Екатеринбургской, да. То есть 5 лет уже, так сказать, за плечами. Просто, как говорится, в силу вот этих всех аккредитаций или как оно там, аттестаций. Вот то, что это совпало с моим рукоположением, священный сан, оно вот как бы вот и выплыло, что не успел защитить дипломную работу. Вот сейчас вот придется сдавать госэкзамены, а уже потом получается вот тоже у меня работа, христианский подвиг на примере царской семьи. То есть как раз-таки вот эта тема сегодняшняя, она вот перекликается с моей дипломной работой. Христианские добродетели на примере семьи святых царственных страстотерпцев. То есть она для меня, конечно, близка и знакома. Вот. Я работал по таким источникам, как дневники, там Жильяра, там это «Дивный свет», такие книжки. Но я думаю, что для специалистов этой области они, так сказать, немножко знакомы.
А вот еще какие вы могли бы посоветовать почитать книги о царской семье?
Ну вот, я уже сегодня упомянул, у меня подарок от храма на Крови, где я почти 4 года провел, будучи диаконом. Это «Венценосная семья», то есть это красивый такой красочный альбом, фотоальбом, где мы действительно можем вот воочию увидеть и, так скажем, там глаза, да, зеркало души, как говорили классики, вот можно увидеть, что как выглядела сама царская семья, какие-то, так сказать, ее бытовые вот эти жизненные моменты. Ну и, собственно говоря, просто там достаточно, так скажем, красочно представлена вся информация по поводу того, как вот ключевые моменты, связанные с этой семьей, происходили, то есть все вот эти венчания на царство, кто откуда и куда, как говорится, то есть это, конечно, все там описывается вкратце, пусть даже это и вкратце, но для кругозора, для общего, каждому, конечно, полезно почитать эту книжку.
А вот дневники Жильяра?
Ну, это как бы уже историческая, как бы глубокая, так скажем, литература, которая вот именно повествует синоптически о тех днях, которые происходили, начиная, так сказать, от ареста царской семьи и кончая уже его расстрелом.
Ну, мы понимаем, что как бы вот действительно был очень глубок вот этот подвиг, и царственная семья царственных мучеников, они все как бы молились еще и своим молитвенным правилам, как известно.
Конечно, конечно.
Вот хотела бы обратить внимание все-таки еще и на преподобную мученицу Елизавету Федоровну, что у вас вот тут тоже замечательная книга на столе.
Да, отец Александр Шаргунов мне подарил в свое время. Спасибо ему большое. Прям читаю с упоением, что...
«Вчера и сегодня» называется книга.
Да. Ну, у него цикл таких книг, то есть там «Миражи вчера, сегодня, завтра», там «Миражи любви». Это, конечно, тоже очень... так сказать, хорошая, так сказать, литература. Причем там в документальном плане описана жизнь, вот не понаслышке, а непосредственно послушниц, которые, так сказать, келейниц, которые находились там рядом с Митрофаном Серебрянским, это тоже бывший войсковой священник, который написал тоже замечательную книгу «Дневники полкового священника в русско-японской войне». Вот, ну и, собственно говоря, мы сейчас про царственных страстотерпцев. Он был тоже, кстати, духовником у княгини Елизаветы Федоровны. Вот, и вот документальные свидетельства о том, что как жилось, начиная буквально с начала 20 века, людям, которые действительно прикоснулись к этим великим святым. Почему я говорю великим? Потому что на самом деле в сложное очень время им пришлось держать вопрос веры. То есть, несмотря на то, что мученики были расстреляны, как правило, да, княгиня Елизавета с преподобной Варварой были сброшены в шахту, вот, с ближайшими родственниками непосредственно царственных особ. И оставшиеся в живых, прошедшие там концлагеря, вот, прошедшие какие-то, так скажем, репрессии, они продолжали жить и оставаться носителями православной культуры, православной веры. То есть, несмотря на то, что были жесточайшие гонения, мы вот сейчас об этом как-то стараемся умалчивать, как-то забываем, а ведь такой прессинг был, если таким современным словом воспользоваться, их, что пытались разлучить, пытались, получается, кто-то уехал даже за границу, то есть мы можем свидетельствовать о том, что такие великие даже святые, как Иоанн Шаховской, то есть архиепископ Сан-Франциский, вот, это были именно люди, которые культуру российскую сохранили, будучи даже в изгнании, будучи за границей. И для них тоже судьбы царственных страстотерпцев, они были именно во главе угла они молились за них буквально с момента их блаженной кончины.
Вот. Давайте вот и зачитаем из книги протоиерея Александра Шаргунова «Вчера и сегодня», что он пишет об обители Марфы и Марии, в данном случае о преподобной мученице Елизавете Федоровне.
Ну да.
Да, какая-то сила в ней необыкновенная, какая-то светлость от нее исходила. Чувствовалось, что человек другой земли, другого мира. Она дышала иным миром, желаний земным. И как и так всегда чувствовалось в ее близости, что человек не от мира сего. Милая, дорогая, ты там царствуешь на небе, вспомни нас. И вот еще немножко, что подражала она преподобным, какую жизнь вела наша матушка, подражала преподобным, тайно носила власеницу и вериги, спала на деревянной лавке. Однажды к ней одна из новеньких сестер среди ночи вбежала. Матушку разряжалась в любое время звать в случае необходимости и увидела, как она в кавычках отдыхает. Матушка ей только одно сказала: «Душенька, когда входишь, надо стучать». Сестры у нее были, вот даже как можно забежать, да, к матушке, и просто открыв дверь, не постучавшись, даже вот
для всех было.
Угу. Сестры у нас были всех званий и состояний, и княжные, и из деревни, и всем вначале было дано общее послушание. Хоть ты и княжна, но мыть полы, посуду, картошку чистить, потом уж уму-разуму определяли. Пост у Елизаветы Федоровны был круглый год. И рыбу она не ела. По великим праздникам, когда только архиереи съезжались, положит себе на тарелку кусочек. В 12 часов ночи после дневных трудов вставала на молитву. Потом обходила свою больницу. Кому-нибудь из больных плохо, оставалась рядом, ухаживала до утра. Умирали все только на ее руках. И псалтырь ночами по усопшим читала одна. Как-то картошку перебирать. Сестры заспорили: никому не хочется. Матушка молча оделась и пошла сама. Тогда уж за ней все и побежали. Молитвенница была особенная, стояла на молитве, не шелохнувшись, как изваяние. Часто видели ее во время службы все в слезах. Она потом сделала подземный храм, посвященный небесным силам бесплодным, прямо под алтарем. И во время литургии уходила туда, чтобы ее не видели.
Да, такой замечательный очерк дневниковый, то есть о том, что это одна из послушниц этой Марфа Мариинской обители, там послушница Зинаида, да, написала, то есть это будущая тоже матушка, как они обращались к великой княгине Елисавете, великая матушка, и, безусловно, она вот заслужила такое название путем того, что такую очень сложную, очень такую, как бы сказать, вот жизнь прожила, что, как про Богородицу можно сказать, что оружие прошло ее душу, то есть ее любимого супруга, получается, убили декабристы, да, то есть это разночинцы, которые, так сказать, это, и даже при жизни-то ее предупреждали, что ты, матушка, с ним не езди в карете-то, что мы все равно его рано или поздно убьем. Вот, и так или иначе, то есть буквально...
Это случилось.
Да, это случилось, она по частям собирала, получается, останки своего мужа. Мы знаем, что у нас вот в Царском музее лежит сапог окровавленный, так сказать, вот именно Сергея Александровича, великого князя. И, то есть, безусловно, само по себе, что она после смерти супруга, пережив такую драму, ушла в монашество и такие великие труды на себя подняла, это тоже говорит о многом, о том, что какую, получается, вот эту строгую христианскую жизнь она буквально, так сказать, с самого начала уже стала вести после переезда в Россию. А могло ведь ее ждать, получается, безоблачное там детство, юношество, отрочество в этой заграницей и как бы со всеми, так сказать, пресловутыми изысками и комфортом, да-да-да.
Вот, даст Бог, на следующей неделе мы в нашу студию ждем Ларису Егоровну Хомутову, это экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии, мы уже с ней обговаривали нашу встречу будущую. Я хочу сказать, что
вы эту
выбрали эту тему, поскольку она уже тоже там сотрудничает, исполняет послушание в храме на крови батюшка. Вот я и вы 4 года там.
Да, был
это было начало
без
вашего
малого
пути.
4, да.
Вот скажите, пожалуйста, вообще впечатления от людей, которые посещают храм на крови. Вот я думаю, что это совершенно разные люди, приезжают со всех концов России, особенно в царские дни.
Ну, я как бы скажу только со стороны, получается, амвона, на котором нес свое служение в качестве диакона. Вот, я, получается, как бы больше этой частью спиной стоял к этим людям, к прихожанам. Вот, но тем не менее, то есть там, конечно, так вот навскидку, если сказать, что кто туда приходит, это приходят люди по зову сердца. То есть, безусловно, то есть, если...
Случайных людей, вы хотите сказать, нет?
Ну, по большому счету, нет. Почему? Потому что, если кто-то вот именно пришел поставить свечу, помолиться святым царственным страстотерпцем, значит, в нем какие-то покаянные чувства, прежде всего, они присутствуют, как минимум. А уже путем того, что вот он погружается в эту атмосферу, получается, великого такого храма, большого, вот, как он говорит, храм-музей, да, храм-памятник, то есть, это, конечно, безусловно, что трогает вот те струнки души, вот эта расстрельная комната, то есть, будучи вот именно артефактом, что на этом месте все случилось, я думаю, что сердце каждого верующего человека, оно просыпается к покаянию в грехе цареубийства. То есть, отчасти, будучи, так сказать, виновными, там, наши предки, не будучи виновными, вот, но вот эта вот совесть-то, вот она трогается в этом месте, и мы, безусловно, вот по высказыванию своей проповеди архиепископа Иоанна Шаховского, вот, Сан-Франциского и Шанхайского, мы можем действительно надеяться на что, то, что именно это было величайшее преступление, и оно должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига. То есть это и царь Николай должен быть прославлен вот, повсеместно. Не то, что вот какие-то вот сомнения у некоторых, они, кстати, и до сих пор бывают, веют в воздухе, что а за что прославили царя Николая? А при чем тут там, может быть, там это его семья?
И
там,
почему вот это чувство вины, которое, которое вообще вот западному миру, оно как бы вот, оно вот отторгает вот эти вот все психологи, там, я не знаю,
ну,
люди,
потому что по большому,
душой человека.
По большому счету, они не православные, потому что. И вот ситуация в том, что вот, давайте я сейчас зачитаю просто вот этот абзац святителя Иоанна, вот, Сан-Франциского, что он говорил, что перед униженным, оклеветанным и умученным царем Николаем должна склониться Русь, как некогда склонились киевляне перед умученным преподобным князем Игорем, как владимирцы и суздальцы перед убитым великим князем Андреем Боголюбским. Тогда царь-страстотерпец возымеет дерзновение к Богу, и молитва его спасет русскую землю от переносимых ею бедствий. То есть это вот тоже немаловажно, и в наше время услышать вот такой зов святого начала 20 века о том, что он говорил, что именно бедствия-то закончиться могут только тогда, когда мы покаемся в этих грехах, грехах, что вот были, может быть, отчасти виновны, и в этом тоже в грехе цареубийства. Может быть, наши предки были в чем-то виновны. Вот, может быть, мы своим молчаливым согласием тоже вот предавали царя, когда он писал, что кругом обман, трусость и предательство.
Та же самая, может быть, как в свете звучит фраза, вот как ты читала интервью с одной актрисой, которая очень как бы печально закончила свою жизнь, она известная актриса, просто совершенно случайно так вот взгляд упал, но она уже не хотела давать интервью, а уже, можно сказать, довольно старый был человек, но вот эта журналистка, которая у нее брала интервью, она сказала так, она говорит, и все-таки это интервью было дано, потому что была сказана только одна единственная фраза вот этой актрисы, которая не хотела давать интервью, что, милочка, за все нужно в этой жизни платить.
Да. А мы вот забываем.
И вот в этом, как бы, вот весь смысл то, о чем Батюшков
да,
сейчас
говорит. Да, да, да. Я еще, кстати, не закончил о том, что, что в таком случае, если мы вот осознаем вот этот грех наших предков, грех, вот, может быть, наш вот этот молчаливый, как говорится, что мы потворствуем чем? Что в молчании бывает предается Бог. И вот если мы не почитаем царскую семью, то мы, получается, тоже отчасти как предатели, понимаете, веры царя и отечества.
Знаете, я бы вот даже так сказала, что многие люди, далекие от церкви, они ведь всегда пытаются искать какие-то причины.
Ну, конечно.
Они ищут эти причины.
Внешние такие.
И да, и они их находят, убеждают себя в этом и не понимают, что самая главная причина всех бедствий человека – это его отход, отпадение от веры.
Его упорство, его гордыня, прежде всего, конечно, когда вот он ее тешит. И вот, если мы покаемся, то тогда царь-мученик и его сострадальцы станут новыми небесными защитниками Святой Руси. То есть вот я вот общаюсь с людьми в храме на крови, я там преподавал в воскресной школе, там в крестилке, может быть, какие-то огласительные беседы отчасти тоже вел, и всегда видел именно интерес в глазах вот о том, что люди, которые туда приходили, они вот именно всегда ощущали вот именно прилив вот этой новой, понимаете, вот силы. То есть вот как вот Иоанн Сан-Францисский и Шанхайский говорит, архиепископ, невинно пролитая кровь тогда возродит Россию и осенит ее новой славой. То есть вот это как раз-таки именно мы должны чувствовать, что без них-то нам никуда, без царственных страстотерпцев. То есть мы...
Но молятся-то все равно только православные люди, получается так.
Ну, по идее, вот да, но с другой стороны, может быть, какие-то там заходят звезды, там рок-звезды даже, вплоть до того, что поставив свечу, да, они, может быть, тоже какой-то отклик именно вот этого нового веяния, то есть они видят о том, что это современные новомученики-то, которые вот совсем недалеко от нас жили-то, вот, и вот то, что они пострадали, получается, за то богоборческое движение революционное, которое вот всколыхнуло нашу Россию многострадальную. То есть покаяние, оно, безусловно, там просыпается, понимаете, это храм покаяния, храм вот именно, как вот тот самый памятник, в котором действительно вот человеку охота постоять, вот на какое-то время, так сказать, остепениться, вот среди суеты современной, вот, то есть... Как вот, особенно вот эти колокола большие тоже намекают о вечности. Вот. Такой большой колокол, я честно скажу, я даже нигде не встречал, восьмитонный, как в этом храме. И когда звонил в эти колокола, тоже мне, конечно, так сказать, очень душа, так сказать,
как это 8 тонн можно на крыше удержать?
Вот,
всегда возникает вопрос. Так, это же огромный самое
главное,
купол.
Как его еще поднимали
что,
в то
как
время.
Как он же может все провалить?
Ну, по большому просто счету, и... да. Ну, вот по молитвам страстотерпцев, по молитвам всех святых новомучеников, видимо, все это и стоит. Спаси Господи организаторам, кто вот именно строил. Вот, бывший губернатор Эдуард Эргартович Россель непосредственно участие принимал там. Я частенько его видел, будучи еще охранником на этой стройке.
Вот, батюшка ведь тоже спрашивает довольно часто, ведь откуда у церкви деньги? Но мы-то ведь знаем, что все равно в основном храмы строятся на пожертвования прихожан и благодетелей. Да, ведь?
Ну, то есть, безусловно.
Что не получается...
Бог не в бревнах, а в ребрах. То есть люди приходят и приносят те самые вот белые платочки, которые в свое время спасли Россию, как говорил митрополит Николай Ярушевич, вот про годы Великой Отечественной войны. Вот, они приносят, и вот по большому-то счету с миру по нитке, а храм поднимается и строится. Множество храмов мы видели, что были также воздвигнуты. Я тоже свидетель.
А вот государство какие-то деньги выделяет на строительство храмов?
Я думаю, что большей-то частью это какие-то, может быть, индивидуальные проекты, когда, так сказать, кто-то в этом заинтересован.
Ну вот 200 храмов строительства, например, в Москве, немножко от темы отошла.
Ну, это, конечно, большое дело, но вот
такой проект.
Честно скажу, хотелось бы пожелать, чтобы 200 храмов хотя бы по нашему центральному военному округу бы поставили. Вот это было бы действительно здорово. А то мы все смотрим, что в западном округе военном, там при каждой воинской части есть храм. Вот, а, честно говоря, наши пока власти не совсем, так скажем, проснулись для того, чтобы хотя бы домашние такие храмы построить, молитвенные комнаты открыть при воинских частях. То есть это тоже своего рода боль и как бы некоторые пожелания солдатские тоже не учитываются, что хотелось бы вот душу-то где-то излить, чтобы прийти, вот, поставить свечу за тех же царственных страстотерпцев, да, перед крестом, перед иконой, помолиться. Еще совсем недавно панихиды по ним совершались, только в 2000 году они были прославлены. Вот, а момент-то в том, что память-то людская, она жива, и, безусловно, человеку нужно, чтобы была связь времен, связь традиций. Если его деды, бабушки ходили, посещали церковь, то почему же нам сейчас не дают во многих этих местах сделать? Поэтому 200 храмов, это, конечно, здорово, но, честно говоря, хотелось бы, чтобы их было больше.
Ну, это же проект 200 храмов в Москве.
Ну, да, да, я поэтому бы хотел сказать, что их, может быть, потребность гораздо в большем количестве, если вспомнить про, действительно, святые те времена Средневековья, когда, так скажем, по епископу было в каждом городе. Поэтому мы должны стремиться к этому, по крайней мере.
Отец Георгий, завершается наш эфир. Ну, остается минуток 6.
Угу. Может, вопросы?
Вопросов сейчас уже поздно. Я вам еще задам вопрос.
Ну, давайте.
Вот мы же ждем большой праздник. Это 70-летие Великой Победы. То есть вот ваше служение, оно непосредственно связано именно вот с этим. Мы вспоминаем царскую семью, вспоминаем о том, что вот как бы его, даже вот, по-моему, отец Иоанн, да, Шаховской называл благочестивейшим мирянином Николая II. Ну вот как-то...
Несмотря на то, что он был главнокомандующий, да, прежде всего,
сказать,
русской армии.
Да. Президент России.
Да.
Ну, хотя бы вот несколько слов нашим ветеранам.
Ну, хотелось бы вот именно как-то ободрить их, и те, кто еще живы, дай Бог всем здоровья, прежде всего, многое лето. Вот, и, конечно же, трогает, что у нас больше 50 тысяч военнослужащих будут принимать участие в парадах, вот, по разным городам России. Вот, это вот последняя информация от нашего министра обороны. Вот, и момент-то в том, что на достодолжном уровне, я думаю, сейчас вот, поддержка вот этих ветеранов проводится, вот, там обеспечивается жилплощадью те, кто не имели ее. Вот.
Это уже все для внуков пойдет, для правнуков.
Конечно, конечно. Это тоже вот именно что очень приятно, что у нас вот это память сейчас вот возвращается вот именно на тот уровень, на каком она и должна быть. То, что вот со всеми последними событиями мы сейчас с таким с большим размахом хотим отмечать этот праздник, и все вспоминаем об этом, учим все песни там военных лет.
Да, вот мы учим.
Мы по частям, как говорится. Даже мне, так сказать, это предлагали исполнить.
А слушайте, ну невозможно песню «День Победы», невозможно ее просто петь вот без кома в горле. Невозможно.
Да, согласен.
Вот мы тут пели эту песню и не можем ее петь.
Ну вот, конечно же, это наша история, наша, так сказать, уже сложенная традиция. У меня дед был ветеран, то есть он командир был артиллерийской бригады, вот, дошел почти до Берлина, то есть это два ранения имел, орден Красной Звезды. То есть, конечно бы, мне очень бы хотелось, чтобы и он дожил до сегодняшних дней. Вот, но, к сожалению, вот эти ранения и все такое не позволили ему сделать. Он представился уже в начале 90-х, в 91-м году. Вот.
Ну, а мой дедушка погиб в 42-м году.
Ну, у меня двоюродные это деды тоже. Кто в танке сгорел, кто, как говорится, погиб там в Минском котле, когда... Вот в первые годы войны там.
Помните, как его звали?
Было. Изот.
Изот. Да. А отчество?
Изот Павлович.
Да, это очень редкое имя.
Вот. У меня просто прадед был Павел Галактионович. Ну, поэтому я, конечно же, помню их всех.
Да, удивительные, вот, конечно, имена. А мой дедушка был Иван Леонтьевич. Тоже. Необыкновенно, когда вот это звучит. Поэтому.
Мы должны, конечно же, помнить, и, безусловно, что если ветераны, как бы, вот, все равно уже некоторые не дожили до сегодняшних дней, вот, но память о них, безусловно, в наших сердцах, вот, и я надеюсь, что очень многие записывают их имена за упокой в свои памятники, так что будем молиться о них всегда.
Большое спасибо вам за сегодняшнюю встречу.
Спасибо вам.
До следующих встреч.
Ну, дай Бог. Мы сейчас на учение выезжаем, поэтому, может быть, там через месяц где-то, да, смогу.
Куда вы уезжаете?
Ну, это секретная информация, но, тем не менее, надо быть вместе дислокации.
Какие любопытные журналисты, да.
Ну, всего доброго. Счастливого проведения вам поста.
Спасибо, Господи. Уважаемые слушатели, сегодня в нашей программе «Беседа о вечном» принимал участие войсковой священник 59-й Сибарской краснознаменной бригады Центрального военного округа отец Георгий Шлей. Мы продолжаем наш эфир.